говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Недавно в программе «Культурный дневник», посвященный поездкам Евгения Евтушенко в Соединенные Штаты, мы рассказывали о том, как в Советский Союз приезжал знаменитый американский поэт Роберт Фрост. Сегодня мы дадим слово непосредственному свидетелю. Американский писатель, филолог, издатель и переводчик русской поэзии Франклин Риф сопровождал Фроста в этой поездке. Риф скончался в 2013 году, но в архиве фотографа Наташи Шарымовой, которая снимала московские встречи Роберта Фроста, хранится запись их беседы. Вначале Франклин Риф рассказывает о своей первой поездке в СССР в 1961 году по программе научного обмена. Тогда он был гостем Пушкинского дома и подружился с его директором Юлием Оксманом.
Хоть я был гость Академии наук официально, с разными учеными встречался. Особенно я очень дружил с Оксманом. Он был директором Пушкинского дома. Они следили за ним с 1924-1925 года. И, кажется, первый раз арестовали временно, в 1929-м. Сняли с места в 1934-1935-м. И послали в Магадан в 1937-м. И он чудом, Бог знает как, он прожил, он вернулся, он 10 лет в Магадане, я не знаю, как это было и в лесу, и в шахтах, и он как-то, он был, как сказать, обычный человек, с белыми руками, но он это прожил. И потом он терпел 10 лет в Саратове. Специально будто бы в 57-м, но на деле в 58-м, 59-м он вернулся в Москву, но нельзя было в Ленинграде. Конечно, в Пушкинском доме был секретарь, член партии. Я не помню даже его фамилию теперь, но очень милый человек. Сердечный, милый, старался. Он понял, что он не великий ученый, но он должен был просто допустить, скажем, его Михаил, я не помню как. И мы очень дружили, он очень приятный, просто приятный, хороший, добросовестный человек, который исполнял свой долг, делал свое. Другой американец приехал, может быть, 2 месяца после того, как я был там. Они сказали мне, вы знаете, допустим, этого Михаила? Я сказал, да, почему? Вы знаете, он секретарь. Я сказал, конечно, секретарь, должен это его работа. Вы знаете, что он коммунист? Я сказал, да. Но он такой милый человек, как это возможно? Так что были такие. Были очень хорошие первоклассные люди, как Михаил Алексеев, как Оксман Цонин. Настоящие ученые, способные человек. Знаете, Гудзи, замечательный историк. Замечательный человек. Милейший человек. Очень прекрасно. Так что это для меня, вот это была, как сказать, очаровательная такая жизнь. Особенно общими русскими, обыкновенными русскими. Как мне встречаться? Это было строго запрещено. Вот почему вся эта история с Ахматом, Берлин. Он нарушил свои пределы. Да.
А это было вам запрещено встречаться?
Конечно.
Да?
Конечно. Вот почему Окс был такой замечательный, храбрый человек. Встречаться со мной, даже, допустим, у себя на даче.
Нет, ведь это не было запрещено. Да. Это было опасно.
Если в конторе, если в здании, если в институте, что в этом роде прекрасно. Но за мной следили полные 2 месяца. И круглые сутки. Даже когда был какой-то... Может быть, в октябре было, на 25-го, значит, 7 ноября. Было большое конференции и так далее. Меня пригласили выступить, я выступил. Они ожидали кое-что на английском, но вышел на... Я просто на русском языке хвалил гуманизм. Писал, как это важно, как надо в этом более широком, на более широком фоне, больше в плане думать об истории, думать о литературе, думать о человеческих соотношениях и так далее. Во-первых, они меня выключили в процесс, значит, передачи. Так что я должен был ждать, пока они все это переставили. Это 5 минут, потом говорил дальше. Кончил речь. И они сразу же, 3 больших мужчины, просто мне сняли с платформы. И потом был какой-то обед, официальный обед. И я ехал И я сказал этому, будто бы хозяину Академии. Вы знаете, что, почему вы сидите все время, постоянно, даже на этой машине, почему все время? Вот вы, вот шофер, вот все. Почему есть такая машина позади нас? Кто они же говорят? Смотрите, вот я дал им номер. Я сказал, увидите, это будет там. А так и было. И потом, что замечательно, они сняли на 2 дня. И потом опять
позвонили. А потом опять. Опасный вы были человек.
Ну, опасный. Или то, или я считал, что надо было какую-то работу дать. 32 человека.
Конечно, да.
Я считал, что по крайней мере...
Они что-то делают.
32, да, может быть, 36 человек, да, были заняты все время.
Да, конечно.
Просто, да, покупаю ли я молоко или апельсиновый сок. Угу.
В 1962 году Франклин Рифф вернулся в Советский Союз вместе с Робертом Фростом. Поэт по просьбе президента США Кеннеди приехал в Москву в качестве посла доброй воли, встречался с писателями и Никитой Хрущевым.
Как я туда попал? Это того, что он был связан с Стюарт Юдо, секретарь внутренних дел. Это того, что Юдо хотел просто писать хорошие стихи. Так что он как-то учился у Фроста, и он стал другом Фроста. Он должен был поехать туда с группой гидрологов, учиться в разных плотин на западе в Сибири. И Фрост мечтал посоветовать Хрущева, как править в России. Он очень хотел объяснить Хрущеву обязанность понимать гуманизм и стать более гуманитарным человеком, чтобы вести в Россию в правильный путь в будущее. Но так как он ездил с Юдо, он никак не хотел быть связанным с Госдепартаментом. Но они, это Госдепартамент, предложили ему переводчице женщину. И Фрост строго отказался. Нет, никак. Никакой женщины я никуда не поеду. Меньше недели до отъезда Фрост искал, кого помочь ему. И у нас был один общий знакомый. Поэт Мередит, Филипп Мередит. И Мередит предложил секретарше Фроста, Кей Мартин, чтобы он пригласил, как сказать, согласился ехать со мной. Они разговаривали между собой. Они хотели, чтобы я просто его, как сказать, аккомпанировал. Даже не как переводчик, а просто так, чтобы я был с ним. И я сказал, не стой. И мне описывали его поездку, плану и программу его поездки. И оказалось, что он будет просто осмотреть разные музеи. И я сказал, зачем? Есть хорошие, способные люди там, в России, которые прекрасно знают и английский, и русский язык. И они будут переводить для него. Я совсем лишний. Если вы поедете, что вы хотите? Я сказал, я хочу его представить разным русским писателям, с которыми познакомился в прошлом году. Так как я прожил большую часть первого года в Москве и Ленинграде. И раз я это сказал и предложил это просто, он согласился. Так что я езжу с ним не как переводчик в буквальном смысле. Так этим занимались эти женщины. Это Романова и...
Из Антуриста.
Это не... Они не интурист. Нет, 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 нет. Они были связаны в Союз писателей. Да. И они были на самом деле, не знаю, как сказать по-русски, minders. Даже у Чуковского, когда дочь Чуковского хотела войти в дом, когда Фрост там был, мы с Фростом там были, они, эти переводчицы, ее не хотели впустить. Сказала, что она не член семьи, не имеет права войти в свой собственный дом.
Может быть, они работали в Союзе писателей в иностранной службе?
Именно.
Да?
Именно.
А, так понятно. Так.
Именно.
Да, вот посмотрите.
И они были такие?
Да. Ну, конечно, КГБшники.
Когда я был там в 99-м году на юбилее Фроста, эта Лурье подошла ко мне и просила прощения. Мне очень жаль, что я тогда так делала. Пожалуйста, простите меня. Времена меняются. Раз Фрост понял, что было бы ему интереснее встречаться с настоящими русскими писателями, а не просто с картинами в музее, то он был очень доволен. И так ему делал. Так что через мои знакомства, что мы встречались у Алексеева с Ахматовой, с Чуковским. Ему было замечательно. Чуковского это было прекрасно. Это, может быть, да, его наилучшие вещи, лучшее время там для Фроста в России. От того, что он за 4 года, да, взять возьму, он получил степень из Оксфорда. И красную мантию. Вошли бы сначала на первый этаж, в первый этаж дома переделки Чуковского. Но Корней Иванович предложил Фрост, ну пойдем ко мне в кабинет, это наверху. Так что мы все, Фрост, Чуковский и я, мы понялись. А там что? Он сразу же видел красную мантию, десятчиновение, которую сам Корней Иванович получил только в этом году. Да. Ну что, 3-4 месяца. Uh-huh. Так что два старика сменялись одной мантией и потанцевали по комнате. Корней Иванович довольно хорошо говорил по-английски. Он там учился до Первой войны и читал все время и свободно говорил. Так что он говорил с Фростом, они сидели рядом за столом, за обедом. И это Фрида Лурье, пьянка. Она хотела перевести Чуковского для Фроста и Фроста для Чуковского. И она это старалась, может быть, 3-5 минут, что-то в этом роде. И Фрост просто сказал, «Please, stop that!» И она будто бы хотела дальше. Потом Чуковский сказал, «Не надо, хватит». И она перестала. Так они говорили по-английски.
По-английски, да.
Да, совершенно. Да. Другие понимают.
Так. Я так понимаю, что вы Евтушенко знали. Читали ли вы его воспоминания о визите Фроста? Он там пишет, что как будто бы он все это организовал. Это очень смешно.
Он не мог не сопоставить первым. Не зависит от какой группы, от места, от времени, ни от чего. Он просто всегда был первым. Он думал о себе первым, и он всегда играл роль первым. По телевизору. У него была какая-то беседа, или как это с Фростом по телевидению. Он спросил Фрост как-то, когда вы стали поэтом, или как вы знали, что вы поэт, или что-то в этом роде. Евтушенко, это вопрос, там такой вопрос. И Фрост ответил, по-английски он сказал, I never considered myself a poet until people called me so. И Евтушенко это принял, и он переделал, не переводил, он перевел, что я себя не считал поэтом, пока не стал народным поэтом. Ничего подобного.
Ничего подобного, совсем близко даже.
Да. Несколько раз в течение разных интервью и так далее я должен был поправить, исправить это, так сказать. Так что это ошибка. И Фрост был очень недоволен этим. Очень. Фрост и я поехали на юг к Хрущеву. Так он был тогда в Гагре. Сам этот Хрущев ездил на открытой машине. Мы поехали с Сырковым, так как это было в самом начале сентября. И оказалось, что Сурков хотел последний разговор с Хрущевым насчет одного дня Ивана Денисовича. Так помните, эта книжка вышла в ноябрьском номере «Нового мира». Фрост очень нервничал, немножко заболел. Врачи. Это первая местная, очень способная молодая женщина. И потом врач самого Хрущева. Пока эти врачи экзаменировали Фроста, Сурков с Хрущевым разговаривали. Где? Ну, Фрост лежал, допустим, в этой комнате. Маленькая веранда, очень красивая, удобная. За углом сидел Ли, Хрущев и Сурков. Я просто свободно говорил, ходил. Так это все было до того проверено, что нечего бояться. Дом не маленький, не громадный, не вульгарный, не консервативный, деревянный, красивый, удобный, со всеми удобствами. Вы когда-нибудь видели, может быть, разные эти такие старые деревянные дома, летние дома в Адирондакс? Не громадный, иногда бывает, что есть какое-то центральное здание, где можно готовиться, и можно готовить обеда, и можно как-то... И есть разные удобные домики летние. Это все было летнее. И не забывайте, что это на юге, так что было растение, всякие деревья. Везде фруктовые, банановые, апельсины. Это все, это, как сказать по-английски, lush. Зеленое, полное, зрелое. Это все чувство. Это не северный лес, или что-то не как у нас. Море не было видно, но где-то там недалеко море. Да. Ясно, что Хрущев был очень-очень интеллигентный и способный человек. О его истории, я не знаю, его восстановление, все так и так далее. Но просто так можно сказать, что он хорошо понимал, кто люди, какие, кто такой. С кем он разговаривал, о чем, почему это все было там. Так как он явно хорошо понимал опасность мирового положения в этом момент. Это все было в течение процесса развертывания, день за днем. Фрост, конечно, это не совсем не понял. Фрост способный, прекрасный поэт, интересный человек, но не политик. Понятно, не политик. Консервативный человек, расист. Он за белым, черный уж небес. Очень ограничен в смысле, что касается современных дел. Хрущев наоборот. Но что было интересно и почему это удалось, это от того, что Хрущев понял, кто Фрост, и хорошо умел с ним общаться, что было очень ловко. Он был очень гостеприимчив, совершенно. Никакого даже, допустим, когда английский королев не могла бы это лучше сделать. С другой стороны, знаешь, что Фрост такой человек. Он обменивался Фрост разными старыми мужчинскими анекдотами. Так что было два старика разговаривали между собой, будто в баре. Что это очень было странно. И тоже они морально, они очень морально. Они хорошо поняли, и Хрущев понял. Как объясняться анекдотами. Они были очень довольны друг другом. До того, что это вот почему Фрост, вернувшись домой, говорил не то, что Хрущев сказал, но то, что он сам думал. И это было не понято. И ужасно рассердил Кеннеди.
Риф рассказывает Наташе Шарымовой о финале жизни Роберта Фроста, которого в январе 1963 года посетили советские писатели.
Мы с ним приветствовали Новый год, 1 января 1963 года. Я был очень доволен, так он выпил немножко шампанского. Но он был очень слаб. Осенью неплохо, ничего, провел. Но уже в ноябре ему стало гораздо хуже. И потом в январе в конце месяца просто не было. Но они появились, кажется, около 10 или 12 января. И он очень рад их видеть. Кто был там? Каверин. Было несколько тех, с кем он встречался в России. Он хорошо их знал. Это была такая группа.
Фрост почти каждый год рассылал своим друзьям рождественское стихотворение. В 1962 году Бродский начал писать рождественские стихи. И каждый год почти писал. Я не знаю, на рубеже 62-го и 63-го года, отправил ли Фрост кому-то эти рождественские стихи и отправлял ли он в Россию кому-то.
Он не мог. Он не в состоянии.
Может быть, его секретарь или издатель.
Джо Блументал.
Да. Он мог послать.
Он мог послать.
Мог ли он послать Чуковскому?
Конечно.
Это, наверное, не так важно, знал ли об этом.
Такие, разные такие адреса я просто дал. Я не помню, я просто не помню, получил я что-то. Так несколько раз я получил кое-что от Джо Блументала. Но я просто не знаю, не помню, в этом году или нет. Просто сам не мог бы писать, ничего не мог.
Нет, но в 62-м году они разослали, это я знаю точно. А вот
прекрасно.
Тут 62-й, 63-й, это я пока не знаю.
Не было бы.
Нет.
Только больше не было, просто не было. Он не дожил до конца января.
Да. А когда вы были в Москве, встречались ли вы с переводчиками Фроста, я имею в виду вот из молодежи тогда, Голышевым и Андреевым, Сергеем?
Конечно.
Да?
С Голышевым не помню, с Андреевым – да.
Потому что я думаю, что об этих рождественских стихах Бродский мог через них узнать, о том, что такая есть традиция.
Бродский мог бы знать.
Да, да.
И из любого английского поэта это очень принято делать. И в Англии, и в Америке. Вместо этой Christmas cards.
Да.
Просто чекнуть, послать. Короткое стихотворение. Да, не поэму, а стихотворение. Это очень принято.
Вы больше всего переводили Ахмадулину И на Монаково еще вы переводили?
Вознесенский, Винокуров, Рощественский, Мартынов отдел. Я дальше учился по блокам, Александр Глуб. Да, работы над чем-то, связанной с Россией, нет.
Нет.
Сейчас нет. Но будь, будь день опять. Я не могу забыть.
Франклин Риф – американский писатель и переводчик русской поэзии. Запись сделана в 2011 году и хранится в Нью-Йорке в архиве Наташи Шарыновой. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Последние годы в Соединенных Штатах пересматривают культурные иерархии и порой обнаруживают, что многие знаменитости придерживались неприемлемых с сегодняшней точки зрения взглядов. Например, детский писатель доктор Сюз. Выяснилось, что он был расистом. Правообладатель отказался от переиздания 6 его книг. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Начиная с 1998 года, 2 марта в Америке отмечается как Национальный день чтения. Дата выбрана не случайно. В этот день, 117 лет назад, родился детский писатель доктор Сюз, создатель «Кота в шляпе» и множество других персонажей, похождения которых американские дети знают наизусть. По его книгам они учились читать. Для Америки доктор Сюз – это Корней Чуковский, Самуил Маршак и Агния Барто вместе взятые. Но именно в этом году имя доктора Сюза исчезло из президентской прокламации, которую по традиции публикуют по этому случаю «Белый дом». Пресс-секретарь «Белого дома» Джен Псаки уклонилась от прямого ответа на вопрос о причине умолчания, но дала понять, что дело в политкорректности. Сегодня Национальный день чтения и, кроме того, день рождения доктора Сюза. Президенты Обама и Трамп оба упоминали доктора Сюза в своих прокламациях по случаю Дня чтения, а президент Байден этого не сделал. Почему? Во-первых, прокламация написана Министерством образования, и вам лучше обратиться к ним за подробностями. Национальный день чтения поощряет и празднует любовь к чтению среди самых юных читателей нашей страны. Этот день также дает возможность воздать должное писателям, чья работа и жизненный опыт отражают разнообразие нашей страны. И особенно важно, чтобы все дети могли видеть самих себя представленными и воспетыми в книгах, которые они читают. В тот же день компания «Доктор Сюз Энтерпрайсес», которой принадлежит исключительное право на издание книг доктора Сюза и связанной с ними продукции, сообщила о том, что прекращает публиковать и давать разрешение на публикацию 6 его книг. Эти книги, сказано в пресс-релизе, изображают людей в оскорбительной и превратной манере. Прекращение продаж этих книг – только часть исполнения наших обязательств и нашего более обширного плана, имеющего целью сделать так, чтобы каталог «Доктор Сюз Энтерпрайсес» представлял и поддерживал все сообщества и семьи. Кампанию против доктора Сюза уже несколько лет ведет расположенная в Сан-Диего организация «Мыслящий ребенок». Ее основатели, супруги Кэти Ишицука и Рамон Стивенс, в позапрошлом году опубликовали исследование, в котором утверждают, что доктор Сюз в сущности был расистом. В его 50 книгах 2240 человеческих персонажей, из них только 45 или 2% представители небелой расы. И лица эти, как правило, изображены в стереотипно-карикатурном виде. Дело даже не столько в текстах, сколько в картинках. Доктор Сюз сам иллюстрировал свои стихи, и они по сей день издаются именно с авторскими иллюстрациями. В них Ишицука и Стивенс и усмотрели обиду. С тех пор они находят все новые подтверждения своему обвинению. Защитники доктора Сюза тоже не сидят сложа руки. Твиттер заполнен перепечатками его карикатур, доказывающих его интеллектуальную независимость и либерализм. В ответ «Мыслящий ребенок» сообщает, что в молодости доктор Сюз участвовал в представлениях, где изображал афроамериканцев с черным гримом на лице и даже сам писал сценарии таких шоу. Что ж, из песни слова не выкинешь. и все же как бы не выплеснуть с водой и ребенка книги, проповедующие добро и справедливость в занятной и ненавязчивой форме. Ведущий популярнейшего сатирического шоу на телеканале CBS Стивен Кольбер уверен, что этого не произошло и не произойдет. В своем ответе алармистам он перечисляет фантастических героев доктора Сюса.
It's a responsible move on their part.
С их стороны это проявление ответственности. Это решение не потрясает основы. Они признают, что эти изображения могут воздействовать на читателей, особенно на детей, и стараются исправить положение. Потому что книги доктора Сюса должны доставлять радость всем людям – черным, белым, гетеросексуалам, геям, сничим со звездой на животе и без, лораксом, барбалутом, всем жителям Ктовиля и странному сердитому существу по имени Фуфу-Сну. Однако обозреватель Fox News Такер Карлсон убежден в обратном. Когда люди, принимающие решения, запрещают доктора Сюса, они на самом деле стремятся уничтожить вполне определенный вид американской культуры середины прошлого века. Культуры, которая оценивала человека по его способностям, была безразлична к цвету его кожи и отдавала предпочтение индивидуальным достижениям, а не этнической идентичности. Когда-то все это называлось либеральными ценностями. Нынешние либералы не хотят, чтобы им напоминали о том, что раньше они во все это верили. Если вашим детям разрешено читать доктора Сюса, они поймут, что еще недавно эта страна была другой. Страной, где люди изо всех сил старались не ненавидеть друг друга. Страной, лидеры которой убеждали население отказаться от политики племенной идентичности в пользу универсальных ценностей, объединяющих нас всех. Битва за доктора Сюса, за то, во что он верил, за то, что значит быть расистом, повлечет за собой последствия на поколение вперед. Если мы проиграем эту битву, мы потеряем Америку. «Всегда будь самим собой и говори то, что чувствуешь», — учил доктор Сюс своих юных читателей. «Те, кто осудят, не имеют значения, а те, кто имеет значение, не осудят». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.